Итак, у нас сегодня разговор пойдет о Мире Лохвицкой. Я думаю, что мы ее успеем обсудить. Надеюсь, где-нибудь так за час, может быть, чуть-чуть больше. И после этого приступим к разговору о Владимире Соловьеве. Надо сказать, что Мира Лохвицкая, ныне нам абсолютно неизвестная, на рубеже 19-го и... Нет, Наташа, ты знаешь, это надо все равно закрыть. Потому что, ну как, я просто... у меня отвалится спина. Ну или я умру. Вот. Я просто чувствую, как дует оттуда. Поскольку у меня... я весь мокрый, то... Вот. Так вот, на рубеже 19 и 20 веков Мира Лохвицкая была поэтессой высшей степени известной. Поэтессой, которая получала премии пушкинские, на которую обращали внимание самые различные издания, которую воспринимали в качестве такой богемной вакханки, что, в общем-то, не имела отношения к действительности, о чем я чуть позже скажу. И, наконец, надо сказать, что Мира Лохвицкая была той фигурой, которая вызывала одинаковый энтузиазм у самых различных поэтических кругов. Потому что, с одной стороны, ей помогали, ее продвигали такие старики, как, скажем, Полонский, Случевский и прочие, а с другой стороны, Мира Лохвицкая была, ну, поэтической дамой сердца, условно говоря, Константина Бальмонта, и их литературный роман потрясал всю Россию, стихотворный роман, вот. А для следующего поколения поэтов, например, для эго-футуристов, в частности, Игоря Северянина, Мира Лохвицкая – это, опять-таки, один из непревзойденных эталонов поэтического искусства. И с точки зрения Северянина она была недооценена. В раздражении, я, по-моему, как-то раз уже цитировал эти строки, когда мы говорили о Надсоне, он писал: «Я сам себе боюсь признаться, что я живу в такой стране, где четверть века центрит Надсон, а я и Мира в стороне». Вот, конечно, для того, кто сам про себя написал «Я гений Игорь Северянин», было, безусловно, обидно. Мира, а на самом деле Мария Александровна Лохвицкая, родилась 19 ноября, по новому стилю 1 декабря 1869 года в Петербург. Отец ее был адвокат и блестящий оратор Александр Лохвицкий. И надо сказать, что Мира Александровна родная сестра замечательной писательницы Надежды Александровны Тэфи. Вообще, семья была в высшей степени поэтической, литературной. Сочинительством занималась и мать Марии Александровны, в сущности, все ее сестры и братья. А с Надеждой Тэфи им даже пришлось заключить такой негласный договор, что область поэзии Лохвицкая оставляет себе, а Тэфи главным образом специализируется в области прозы. Правда, мы знаем, что Тэфи стишки тоже писал. Мария Александровна получила домашнее образование. Затем она училась в Московском Александровском институте. Достаточно рано, в 1892 году, поэтесса вышла замуж за архитектора Жибера, и в браке у нее родилось пятеро детей. Поэтому образ разнузданной вакханки очень мало соответствовал реальности ибо ей главным образом не столько вахическими плясками приходилось заниматься, сколько воспитанием своих отпрысков. Да и вообще, надо сказать, что Мария Александровна была исключительной домоседкой, дамой довольно ленивой, и ничего особенно вахического в реальной жизни в ней не наблюдалось. Первые ее опыты стихотворные были в духе тургеневских стихов прозы. Несколько ее стихотворений были изданы в отдельной брошюре в 1888 году, незадолго перед тем, как она закончила Александровский институт, а затем стихи стали появляться в журналах, причем очень широко. Первая публикация в журнале «Север», дальше «Художник», «Труд», «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Северный вестник», «Книжки недели», «Русская мысль», «Русское обозрение». Вот я все это перечисляю и думаю, господи, ничего себе, сколько у них было печатных изданий тогда-то. Вот. А у нас теперь в культурной столице России два журнала, оба подыхающих. Вот. А в 1896 году Лохвицкая выпускает свой первый сборник стихотворений, за которым спустя два года, в 1898, в 1904 годах, последовали еще четыре сборника. Первые два тома в 1900 вышли вторым изданием. Короче говоря, мы видим, что перед нами поэт востребованный. И более того, уже первая же ее книжка удостоилась Пушкинской премии, правда половины, но тем не менее. Кстати, рекомендательный отзыв давал и Голенищев-Кутузов. Вот он-то, наряду с Майковым, наряду со Случевским, и опекали на первых порах молодую поэтессу. Позже она получит еще одну Пушкинскую премию. Она была по-настоящему известна, слава ее росла, и верным признаком ее известности становятся бесконечные фельетоны. Фельетонисты сделали, вообще говоря, ее излюбленной мишенью своих острот. Что, в общем, было даже бы не так страшно, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что некоторые пародии на Лохвицкую позже перепечатывались журналами, как ее собственные стихи. После одного такого случая, а простоволосился журнал «Звезда», между прочим, в 41-м, 43-м и 46-м своих номерах за 901 год, поместивший подобные шедевры поэтессы. Так вот, после такого случая ей пришлось даже заявить свой публичный протест. Венгеров писал о ней. Когда вышел первый сборник стихов Лохвицкой, демонстративно порывавший всякую связь с идейной поэзией, молодую поэтессу причислили к декаденству. Это ошибка. В лучшем периоде творчества Лохвицкой нет и тени той расслабленности, вычурности, вообще болезненности, которые органически связаны с понятием о декаденстве. Лохвицкая полна сил, страстно хочет жить и наслаждаться. Лохвицкая знать не хочет того нытья, которым характеризуется полоса 1880-х годов. И действительно, если и можно привязать поэтессу к какой-то школе или группе, то на ум скорее приходит Фофанов, чем декаденты, с его откровенно заявленным чистым лиризмом. Правда, надо сказать, что позже Валерий Брюсов относил, и не безосновательно, Лохвицкую в школе Бальмонта вместе с Голиковым, Курсинским и другими. Брюсов писал, все они перенимают у Бальмонта и внешность, блистательную отделку стиха, щеголяние рифмами, ритмом, созвучиями и саму сущность его поэзии, погоню за оригинальными выражениями во что бы то ни стало. Вместе с тем, все они, как и Бальмонт, чистые романтики. Надо сказать, что в отзыве Брюсова, так вот сквозь эти слова его и оценки, брежет явная неприязнь к тому же самому Бальмонту. Вот. Надо сказать, что, несмотря на то, что эти слова действительно справедливы, Лохвицкая в целом не демонстрировала такой упоенности, самоупоенности и упоенности звукописью, которую мы наблюдаем у Бальмонта. У нее гораздо меньше оригинальничания, чем у Бальмонта. И если внимательно приглядеться к ее стихам, то связь с традиционными русскими поэтами, такими как Жуковский, Каролина Павлова, Лермонтов, прослеживается гораздо четче. Свинге, да, значит, тема ее стихов будто взята из классических антологий. И, конечно, это прежде всего любовь. Вот это обстоятельство и дало возможность причистить ее, дать ей титул русской Сапфо. Между прочим, у нее, помимо сложно ритмизированных гимнов Афродите, значит, есть также стихотворение, посвященное самой Сапфо, также отличающееся нетривиальной строфикой. Поэтому это звание было ею принято осознанно, и она сознательно, в общем, в этом духе и творила. С Венгеровым и с оценкой Лохвицкой согласен Николай Минский, который также высоко ее оценивает и пишет следующее. Первоначальные стихотворения Лохвицкой отличаются жизнерадостностью, страстностью, вакхическим задором. Юная поэтесса порою казалась нескромной, ее мечты и порывы мало целомудренны, но здесь, мне кажется, было гораздо больше искренности, чем нескромности. Стихи начального периода Лохвицкой еще в достаточной степени наивны. И даже обаятельны этой своей наивностью, классическим своеобразной визитной карточкой поэтессы стало ее романтическое признание «Песнь любви». Вот в нем все слабые и сильные стороны этой поэтической натуры сразу дают о себе знать. «Хотела б я свои мечты, желания, тайные грезы, в живые обратить цветы, но слишком б ярки были розы. Хотела б лиру я иметь в груди, чтоб чувства вечно юны, как песни стали в нем звенеть, но порвались бы сердце струны. Хотела б я в минутном сне изведать сладость наслаждения, но умереть пришлось бы мне, чтоб не дождаться пробуждения». Ну, конечно, перед нами такая поза, конечно, перед нами чисто классическая романтическая заявка, но при этом вот та фофановская ситуация варьирования некоторых уже знакомых нам мотивов, интонаций и так далее, совершенно явно имеет место быть. Тут и вычурность есть, безусловно, литературная, но, с другой стороны, обращаю ваше внимание, что она работает на грани дурновкусия и принципиально демонстративно заявленной вторичности. Однако искупается это интимностью интонации, умело организованным синтаксисом заключительных строк каждой строфы. Вот это вот «но» с многоточием, когда как бы человек себя останавливает, задумывается и начинает говорить. Вот эта вот работа интонационного плана, она до какой-то степени искупает эти строки. Правда, надо сказать, что есть, что бы там ни говорил Венгеров, в этих строках есть уже и привкус декадентской изломанности и определенной, я бы сказал, эго-футуристичности, потому что в духе северянина она так несколько любуется своей жеманной позой, мечтательной натуры, у которой такие прихотливые мечты обратить свою жизнь в цветы, в звуки и во все остальное. Но вот суровая реальность, понятное дело, ничего тут разгуляться ей не дает. По первому же сборнику отчетливо видна традиция, на которой ориентируется Лохвицкая. Это Жуковский, Лермонтов, его романтическом, но смягченном варианте. Никакого демонизма здесь не будет. И смягченность романтизма Лохвицкой, она немедленно находит отражение вот в таких совершенно традиционных, казалось бы, темах, как тема русалочья, тема русалочьего заманивания. Если у Жуковского мы помним с вами в стихотворении «Русалка», чисто романтическом стихотворении, все было построено на контакте юного рыбака с неким зовущим, приманчивым, иррациональным и ирреальным миром водной стихии, как бы инобытия, то, и мы помним с вами, что это инобытие было гибельно, страшно, оно приводило к тому, что человек пропадал, он как бы уходил либо в этот лес, как в «Лесном царе», либо в эту подводную стихию, как в «Рыбаке». У Лохвицкой все превращается просто в сказку. Вместо русалки – фея счастья. И зовет эта фея счастья тоже мальчика, так же, как в «Лесном царе», но в данном случае эта фея счастья, понятно, что и писалась, очевидно, своим детям, она ничем таким, никаким неприятным и загадочным нравом не отличается. Хотя в целом стихотворение неоднозначно. На пестром ковре ароматных цветов при трепетном свете луны уснул он под лепет немолчных листов, под говор хрустальной волны. Но вдруг притаился шумливый ручей, замолк очарованный лес. Он видит качели из лунных лучей, спускаются тихо с небес. Он видит с улыбкой на ясном лице, в одежде воздушной, как дым, вся светлая в дивно блестящем венце, склонилась фея над ним. Мой мальчик, садись на качели ко мне, нам весело будет вдвоем. Вздымаясь все выше к серебристой луне, мы в лунное царство порхнем. Земную печаль и невзгоды забудь, страдания неведомы мне, головкой кудрявой склонись мне на грудь и счастью отдайся вполне. Ты слышишь лишь шепот, лобзанье и смех, аккорды невидимых лир, то к нам приближается царство утех, мой лунный серебряный мир. Хотел он проснуться от чудного сна, но чары рассеять не мог, а фея звала его страсти полна в свой тайный волшебный чертог. И долго качалась и пела над ним, когда залился восток. Она унеслась к небесам голубым, на грудь его бросив цветок. Как видим, все кончается благополучно. Не так, как в «Лесном царе» с мертвым младенцем, который на руках у ездока лежал, и не так, как в «Рыбаке», который уже не может понять, кто куда его зовет и куда он попадает. А здесь, несмотря на сладострастные и соблазнительные речи этой самой лунной феи, она только ворожит детское сознание, соблазняет его, обещает некие лунные райские утехи. Слово «утеха» здесь из XVIII века пришедшее, вот, которое, естественно, рифмуется со смехом. Вот. Ну, там были, правда, еще смехи, кроме утехов. Вот. Так вот, эти самые загадочные утехи остаются только во сне. А когда заря, эти самые лунные качели, кстати говоря, довольно забавная и выразительная деталь, качели из лунных лучей, здесь, с одной стороны, и что-то такое, знаете, в духе рококо, каких-нибудь там картинок Фрагонара, Буше, А с другой стороны, конечно же, уже и нечто совершенно модернистическое. А? Ну, только еще как бы нету кинематографа. Вот, в предчувствии, да, кинематографа. А, но Лохвицкая, понимаете ли, не Бармалей, поэтому она ничего страшного здесь делать не будет, а все закончится очень благостно и мило. Фея себе улетит, и на груди молодого человека или ребенка, тут довольно странно, потому что, в общем-то, как бы ребенок, но при этом надо сказать, что страсти, которые испытывает фея к этому ребенку, вполне взрослого свойства, я бы сказал. Вот. Но ему остается цветок, как намек, как мечта. Вообще-то говоря, при всей банальности и наивности этого стихотворения, оно не так просто, потому что о чем ведь в сущности оно? Оно о знаке. О том знаке, который в детстве оставляют нам на всю жизнь те или иные впечатления. Какой-то сон, какой-то странный день, в котором вот что-то произошло, и, казалось бы, вот ничего не произошло, и ты тогда не заметил. А потом на всю твою жизнь в душе засядет заноза. Ты будешь что-то помнить, вот что-то. Вот я, например, из своего раннего детства убедительно и остро помню водяные лилии, которые там на лодках под лисьим носом, вот мальчишки там и мои родственники, там такой остров был около лисьего носа, и они за этими водяными лилиями туда ездили. Что с этими водяными лилиями потом делать, абсолютно непонятно. Из них, правда, плели венки и все, что хотите, но когда их изымают из воды, они очень быстро превращаются просто в кашицу. Вот. Но я до сих пор вижу эти цветки, то, как их срывают, и вот почему-то этот образ, он наполняет мое сознание какой-то и невыразимой тоской, с одной стороны, а с другой стороны, невыразимым счастьем. Как загадка, загаданная на всю жизнь, неартикулированная, непроизнесенная. И здесь вот тоже на грудь его бросить цветок. Лохвицкая тонко варьирует уже известные мотивы, добиваясь, в общем, чуда, когда банальность внезапно очаровывает нас и отсылает к чему-то потаенно живущему в душе. Ну, понятно, это, конечно, принцип пирожного Мадлен прустовского. Венгеров замечает по этому поводу. Упоением первых восторгов любви скрашивалась избитость мотивов. Весна, луна, сирень, лобзанье милого, счастье взаимности, сладость первых ласк. Среди стихов этого времени есть не только любовные признания, но и попытки создания психологически достоверной картины того или иного переживания. Вот среди таких стихов, например, стихотворение «Сумерки», которое можно было бы вполне сопоставить с аналогичными стихами Анинского, подобными ему. «Сиянием дня и мглы ночной, слиянием дня и мглы ночной бывают странные мгновения, когда слетают в мир земной из мира тайного видения, скользят в тумане темноты обрывки мыслей, клочья света и бледных образов черты, забытых меж нигде и где-то. И сердце жалостью полно, как будто жжет его утрата того, что было так давно, что было отжито когда-то». Это очень похоже, например, на «Свечку внесли Анинского». И вот эти строчки, и бледных образов черты, забытых меж нигде и где-то, это совершенный Анинский. Правда, надо сказать, что, конечно, Анинский тоньше. Он никогда вот так вот вам впрямую всех своих потаенных мыслей, чувствований не вывалит. А Лохвицкая пытается ситуацию обозначить, она пытается проговорить все, что в ней содержится, все, что в ней происходит. Чего ей не хватает? Ей не хватает того метода рваного, суггестивного и при этом рванного контекста, смыслового контекста, который будет потом использовать Анинский для того, чтобы стихотворение было адекватно его предмету, его теме. Но Лохвицкая главным образом была и осталась поэтом любви. Менялась только окраска стихов. Во втором сборнике чувство стало настойчивым и знойным, как писали критики. Венгеров замечает, рядом со жгучестью светлое настроение Лохвицкой начинает прокрадываться нечто иное. Если раньше она восклицала «Солнце, дайте мне солнце», то теперь она заявляет «Мне, милый, солнце, луч приветный, и шорох тайн манит меня». Ее начинают привлекать к себе страдания. Начиная с третьего сборника, в ее стихотворениях тени гораздо больше, чем света. Очень много говорится о страданиях, бессилии, смерти. Прежняя простота и ясность сменяются вычурностью. Стихи становятся все изысканнее. Знойно-солнечная тема в стихах Лохвицкой и в самом деле возникает в связи с ее увлечением Бальмонта. Кстати говоря, сборник Бальмонта «Будем как солнце», он и посвящен Мире Лохвицкой. И весь вот этот вот роман в стихах, он прилюдно как раз и развивается. Она зовет его в стихах Лионелем и бесконечно варьирует вот бальмонтовские темы, признаваясь в неравнодушии к нему. Вот одно из стихотворений, которое так называется «Лионель». Лионель, певец луны, любит призрачные сны, зыбь болотного огня, трепет листьев и меня. Кроют мысли торжество, строфы легкие его, нежит слух и дышит в них запах лилий водяных. Лионель, мой милый брат, любит меркнущий закат, любит бледные следы пролетающей звезды. Жадно пьет его душа, тихий шорох камыша, крики чаек, плеск волны, вздохи вольной тишины. Лионель, любимец мой, днем бесстрастный и немой, оживает в мгле ночной, с лунным светом и со мной. И когда я запою, он забудет грусть свою и прижмет к кустам свирель, мой певец, мой Лионель. В общем, все происходит в неком абсолютно абстрактном пространстве. Некий Лионель, который здесь наделяется странными всевозможными чувствами, он не отмирен, он, значит, вот иномирен, но между поэтессой и ним возникают какие-то вот изысканные очень и совершенно явно литературно-поэтические отношения. Это все было, конечно, очень замечательно для публики, которая могла по этому поводу, читая данные стихи, строить многочисленные догадки о разной степени знойности этих самых отношений. Тем более, что тут же Лохвицкая писала вакхические песни. «Эваны, вои, что смолкли хоры!» Да, вот мне голоса уже не хватает для «Эваны, вои». Иваны, вои, что смолкли хоры, восторгом песен теснится грудь, манят призывы, томят укоры, от грез бесплодных хочу вздохнуть. К чему терзанья, воспоминания, Иваны, вои, спешим на пир, умолкнут песни, замрут стенанья, под звон тимпанов, под рохот лир. Пусть брыжет смелым амфоры наши сжатых грозди янтарный сок. Иваны, вои, поднимем чаши, наш гимн прекрасен, наш мир высок. Гремите бубны, звените струны, сплетемте руки, нас жизнь зовет. Пока мы в силах, пока мы юны, Иваны, вои, вперед, вперед. Ну, в общем, марш вперед, рабочий народ. А При этом хочу сказать, что стихи-то плотные, она справляется со стихотворной тканью, она умеет передать вот это, вот это напряжение размера. И, в общем, этот рефрен, постоянно здесь возникающий этого бахтического возгласа «Ивану вою», он великолепно варьируется в этом стихотворении. В сущности ведь, понимаете, какая вещь? Необыкновенно сложно написать стихи на таком совершенно пустом месте. В общем, сколько у нас удачных фактических песней-то в русской поэзии? Мне так пушкинское главным образом вспоминается, еще немножко Дельвик. А так, в общем, все остальное это какие-то пьяные возгласы в основном. Вот. А получается. Не скажу, что замечательно, не скажу, что гениально, но она справляется, тем не менее, с задачей. И вот на таких вахтических возгласах, да еще на Лионелях, естественно, возникала соответствующая репутация. А Бунин, который очень близок был и с Тэффи, и с самой Лофицкой, свидетельствует о следующем. И все в ней было прелестно. Звук, голосы, речи, блеск глаз. Эта милая шутливость. Воспевала она любовь, страсть. И все поэтому воображали ее себе чуть ли не вакханкой, совсем не подозревая, что она при всей своей молодости уже давно замужем, мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива, часть даже гостей принимает на софе в капоте и никогда не говорит с ними с поэтической томностью. А напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью. Все это, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры Тэффи. А стихи действительно были страстные, очень женские, но почему-то в случае Лохвицкой эта женскость не раздражает. «Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, как нарцисс к волне склоненный, блеск и холод сонных вод. Я люблю тебя, как звезды любят месяц золотой, как поэт свое создание, вознесенное мечтой. Я люблю тебя, как пламя от додневки мотыльки, от любви изнемогая, изнывая от тоски. Я люблю тебя, как любит звонкий ветер камыши. Я люблю тебя всей волей, всеми струнами души. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны. Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны». Или же вот опять-таки такое изящное и опять-таки очень чувственное стихотворение. «Быть грозе, я вижу это в трепетании тополей, в тяжком зное полусвета, в душном сумраке аллей, в мощи силы раскаленной, скрытых облаком лучей, в поволоке утомленной дорогих твоих очей». И вот этот вот, значит, можно вспомнить тютчевский тусклый огонь желания, про который он писал в своем раннем любовном стихотворении. Опять-таки перед нами пойманный такой вот взгляд, такая поволока, чей и гроза, гроза, которая, естественно, накатывает. Чувственность она умела в свои тексты впустить замечательно, отлично их стилизуя. И, между прочим, хочу обратить ваше внимание, что проблема чувственности в стихах и вообще проблема некой откровенности в стихах – это проблема очень большая, потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что стихи не могут заниматься описанием впрямую уж никак. Тем более, что когда мы касаемся таких тем интимных и эротических, то тут сразу возникает много табуированностей. Выход каков? Самый удачный выход – писать горячо о наболевшем – это стилизация. Это попытка надеть на себя ту или иную историческую, либо же, значит, какую-то там культурную маску, и дальше, переадресовывая все свои признания, чувства, пылкости, страсти – этой условной фигуре или этой условной ситуации, позволять себе все что угодно. Это прекрасно, между прочим, показал в свое время Жуковский со своими балладами. Правда, там страсти-то, ну, как бы чувственности было не так много, и не так сильно она была заявлена. Но у Жуковского была замечательно заявлена его личная, крайне горячая любовная ситуация, которая по-разному раскладывалась, по-разному как бы преломлялась в его балладах. Отчего баллады его, в принципе, можно прочитать и воспринять, только проецируя на его биографию. Понимая, что перед нами каждый раз не какие-то там западноевропейские рыцари и прочие дела, а на самом деле вполне конкретные переживания вот русского поэта Василия Андреевича Жуковского. Мира Лохвицкая стилизует свои чувственные стихи, осложняя их либо библейским оттенком, как, например, в стихотворении «Между лилий», варьирующим мотивы песни-песни, либо восточным колоритом. Ну, давайте вот посмотрим «Между лилий». Так, что-то у меня все уже перепуталось. Это не то. Ага. Вот. С эпиграфом из песни песни «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилий». Лилии, лилии чистые, звезды саронских полей, чаши раскрыли душистые, горного снега белей, небу возносит хваление, сладостный их фимиан, золото их опыление, венчик сияющий храм. В ночи весенние лунные, к тени масличных дерев, овцы спешат белорунные, слышен свирели напев. В лунные ночи бессонные, после дневного труда, друг мой, в поля благовонные, к пастбищу гонит стада. Друг мой, что облачко ясное, луч возрожденный из тьмы, друг мой, что солнце прекрасное в мраке дождливой зимы, взоры его благосклонные, речь любви торжество, блещут подвески червонные, царской тиары его, пурпур его одеяния, посох его золотой, весь он восторг и сияние, весь аромат пролитой. Друг мой, под свежими кущами сладок наш будет приют, тихо тропами цветущими овцы твои побредут, лозы сомнут виноградные, песни забудут твои, вспенят потоки прохладные, вот галаадской струи. Утром жнецами и жницами мирный наполнится сад, будут следить за лисицами, гнать молодых лисенят, будут тяжелыми урнами светлый мутить водоем. Друг мой, ночами лазурными, как нам отрадно вдвоем, кроют нас чаще тенистые, сумрак масличных аллей. Друг мой, мы лилии чистые, дети саронских полей. Красиво, красивая вариация, сказал бы я. И обратите внимание, на чем это все держится. Это на самом деле держится на подхватах, на как бы постоянных варьированиях, на том, что под это подверстано наше какое-то первичное, вкусовое, может быть, детское еще, юношеское ощущение от песни-песни. То ощущение, которое получает человек действительно вот в соответствующем состоянии, однажды ее прочитавший. И тогда это начинает как бы вот, понимаете, тут дальше ничего особенно говорить не надо. Тут надо переставлять значимые элементы. Тут надо переставлять некие слова, которые потом это прекрасно поймет Мандельштам, когда он будет создавать как бы иностранный язык в своих стихах. Вот он дает такую присадку, прививку эллинизма, и все, и мы балдеем уже, все так страстно, нравится, ужасно там. Уже далеко асфадели, прозрачно серая весна, что видел эти асфадели, вообще что это такое, надо брать слова и смотреть, а красиво как, да? Вот. И тут то же самое, достаточно вот этих самых саронских полей, или же там вот галаадских струи, и все, что за саронские поля, ничего не знаю, не понимаю, ну красиво подхватывает, баюкает. А когда еще, обратите внимание, как это сделано, в ночи весенние лунные, в тени масличных дерев, в тени масличных дерев, овцы спешат белорунные, слышен свирели напев. Дальше не говорится, вот как бы никакой динамики развития сюжета нету, и не должно ее здесь быть. Потому что стихи, наполненные счастьем и чувственностью, они есть стихи, застревающие на одной точке, на одном месте. И поэтому дальше только надо повторять. Ночи, ночи, ночи. И все искусство, и все очарование Лохвицкой будет строиться на умении организовывать эти повторения так, чтобы они были неузнаваемо-узнаваемыми или узнаваемо-неузнаваемыми. В ночи весенней лунной начинается одна строфа, а другая подхватывает. В лунные ночи бессонные. И вот на этих подхватах все и строится у нее здесь. Давайте посмотрим дальше. Так. Вот. А вот восточный колорит. Твои уста... Два лепестка граната, но в них пчела услады не найдет. Я жадно выпила когда-то их пряный хмель, их крепкий мед. Твои ресницы — крылья черной ночи, но до утра их не смыкает сон. Я заглянула в эти очи, и в них мой образ отражен. Твоя душа — восточная загадка, в ней мир чудес, в ней сказка, но не ложь. И весь ты мой, весь, без остатка, доколе дышишь и живешь. При этом немножко смешно, такой «доколе дышишь и живешь» — это из каких-то, знаете ли, таких стихов, я бы сказал, пролетарских поэтов, «доколе дышу и живу», там и все прочее, знаю, что подвёстывается под это. А тут как бы так, это стихотворение присвоения, вот этот вот жест присвоения, который здесь запечатлён во всем, в отражении, в зрачках, в устах, из которых все как будто выпито. Вот. Но у нее восточные мотивы не ограничиваются этим. Например, она стилизует Восток под балладные мотивы Жуковского. Опять. Понимаете, какая вещь? Почему это происходит? Потому что очень трудно передать то, что владеет тобой в повседневности. О чем, собственно, все эти стихи? В чем своеобразие лирической баллады? За костюмированностью сюжета в балладе, как правило, проглядывает одна и та же ситуация. Вневременная человеческая тоска, почему-то небывалого. И вот это небывалое тебя как бы затронет, коснется и уйдет. Вот, например, такая баллада «Полуденные чары». Пустыня, песок раскаленный зной, шатер полосатый разбит надо мной. Сижу я у входа, качая дитя, пою я, и ветер мне вторит свистя. Ну, размер узнали все, да, это «Лесной царь», конечно, Жуковского. И вижу я, кто-то несется ко мне на черном, как уголь, арабском коне, рисуясь на склоне небес голубом, в челме драгоценный с алмазным пером. Привет тебе, путник, в шатер мой войди, останься, коль долог твой путь впереди. Я фиников лучших для гостя нарву, и миры твою мощу я главу, я мехвы наполню струей вина, властителю ехал, ходи я одна. Привет тебе, гость мой, посланный судьбой, да вниду ты мира от рада с тобой. Устал он, устал я, он молвил, и путь мой далек, в край солнца и роз я спешу на восток, но некогда медлить я еду, прощай, один поцелуй лишь на счастье мне дай. Прозрачную ткань отвела я с чела, и с тихим смущением к нему подошла, и вот наклонился ко мне он с коня, и обнял так крепко, так жарко меня, и кудри его благовонной волной закрыли мгновенно весь мир надо мной. Лишь очи, как звезды, сверкали во тьме, и страстные думы рождали в уме, и слышалось, будто сквозь облако грез, умчимся со мною в край солнца и роз. Но острым кинжалом мне в сердце проник ребенка нежданно раздавшийся крик, и руки мои опустились без сил, и с ропотом он от меня отступил, как чары полудня, мелькнув предо мной, исчезли всадник и конь вороной. И замерли звуки манящих речей, что сладко в душе трепетали моей, их ветер пустыни унес без следа, далеко-далеко, навек, навсегда. Вот тоже щелкнуло. Понимаете, какая штука? Вот обратите внимание, что даже ребенок здесь приплетен не случайно. За всеми этими восточными шатрами выстраивается ее совершенно конкретная домашняя ситуация с 5 малолетними детьми. Потому что, ну кто же не хочет избыта-то сказочные дали в край солнца и роз? И понимаете, какая вещь? Ну, конечно, это все можно сколько хотите обвинять в абстрактности, в надуманности, в романтическом преувеличении, в том, что, понимаете ли, чистая символятина здесь, что такое край солнца и роз, что за бред такой, не бывает никаких таких краев на самом деле. Но дело ведь в том, что, конечно, это иносказание, и кажется так, что всякое более конкретное определение эту пугливую, эту эфемерную систему немедленно бы разрушило. Я обращаю ваше внимание, что не случайно в этих стихах нету ни одного предмета. В них нету вообще ни одной конкретности вечной. Они начисто вычищены в этом плане. Почему? Да по той же самой причине, что и у Фофанова. Мы имеем дело не со стихами о мире, нас окружающих, а со стихами о воспоминаниях, о мечтах, зыбких и неверных, о том, чего нет. И вот это то, чего нет, почти все равно, как назвать. Блок потом будет называть незнакомкой, или прекрасной дамой, или чем хотите. У нее край солнца и роз. Ну, конечно, прямо скажем, стихи невеликие, но нечто, вот как бы некий психологический каркас, некую свою тоску, ей удается наметить здесь и передать. Вот стихотворение другое, «Мой замок». «Мой светлый замок так велик, так недоступен и высок, что скоро листья повелик, ковром заткут его порог, и своды гулкий паук затянет в дым своих тенек, где чуждых дней залетный звук ответной рифмы не найдет. Там шум фонтанов мне поет, как хорошо в полдневный зной, взметая холод вольных вод, дробится радугой цветной, мой замок высится в такой недостижимой вышине, что крики воронов тоской не отравили песен мне. Моя свобода широка, мой сон медлителен и тих, и золотые облака, скользя, плывут у ног моих. И, между прочим, хорошо. Абсолютно абстрактно, казалось. Но вот эти золотые облака, скользя, плывущие у ног, или, например, залетный звук, и где чуждых дней залетный звук ответный рифму не найдет, смотрите, чуть-чуть варьируют. И получается не совсем банально. И уже на этом держится. Поехали дальше. Иногда перед нами игра другого рода. С пасторально-букалической темой. Абсолютно литературно получается. Но, понимаете, что интересно? Язык уже иной, с проекцией, во-первых, на российские реалии, отсюда не забудки и вы села, а не какие-нибудь там рыцарские дела, потому что пасторальная эта тема, она связана еще с пасторелой, трубадурским жанром. Напомню, что этот жанр рассказывал о свидании рыцаря с пастушкой. И вот это самое свидание рыцаря с пастушкой в данном случае с проекцией на семантику XIX века и русскую провинцию, он назван красавцем чернооким, вот, все тут перед нами и предстает. Среди цветов. Вчера, гуляя у ручья, я думала, вся жизнь моя без шалости до шутки, и под журчание струи я косы длинные свои плетал не забудь. Был тихий вечер, и кругом, как будто, как бы в дремоте перед сном, чуть трепетали ивы, и реяли среди цветов стада стрекоз и мотыльков, беспечно шаловлив. Вдруг слышу шорох за спиной, я оглянулась, предо мной стройный и высокий, стоит и смотрит на меня очами полными огня, красавец черноокий. Дитя, зачем ты здесь одна? Смотри, взошла уже луна, огни погасли в селах. А я в ответ, среди цветов, пасу я пестрых мотыльков, пасу стрекоз веселых. И рассмеялся он тогда, дитя, оставь свои стада, пасти самой природе, пойдем со мной в прохладный грот. Ты слышишь, соловей поет о счастье и свободе. Под вечный лепит звонких струй, там слаще будет поцелуй, отраднее молчание, и не сомнется твой венок, и не сорвется бархат, и не сотрется бархат щек от нежного лобзания. Не странен был язык страстей, не тронули души моей мольбы и заклинания, как лань пустилась я домой, стараясь страх умерить мой и груди трепетанье. С тех пор потерян мой покой, уж не брожу я над рекой венке из незабудок, борюсь с желанием своим, и спорит сердце молодым, неопытный рассудок. На самом деле стихотворение в высшей степени изящно и в высшей степени, я сказал так, и насмешливо отчасти, и игриво, и грустно, оно держится на неопределенности такой. Но понимаете, когда, смотрите, как однако сделано, как на самом деле волоска не просунуть, первая строфа. Вчера гуляю у ручья, я думала, вся жизнь, кстати говоря, абсолютно замечательная вещь, ни в какой пасторали, естественно, я думала быть не может. Вот. А здесь вот это вот я думала, которая проникает в пасторали, она немедленно вносит не абстрактный, как бы, не характер абстрактной сценки с какими-то там либо эротическими, либо ироническими мотивами. Потому что как пишут замечательно пасторали, так и сяк показал еще, слава богу, Сумароков. Вот. А здесь все меняется, потому что мы, вот благодаря этому «я думала», встречаемся с живым человеком, с героиней. Вот героиня как бы введена. Вчера гуляю, да, но при этом, что совершенно замечательно. Героиня как живой человек введена, а сцена осталась абсолютно бутафорской. И в этом смысле герой парит в неком развеществленном пространстве, в котором действительно только стада мотыльков и стрекоз веселых и присутствуют. Это еще, понимаете, и сразу начинает налипать что-то. Начинает налипать, например, вот сразу Полонский как-то с его кузнечиком-музыкантом отчасти вспоминается со всей этой насекомой, братьей. Какие-то такие, знаете, узорчики все время возникают. Мне, например, начинают вспоминаться какие-то готические картины, Пизанелло, например, который... В чем, собственно, чудо его картин? Где там вам, например, чудо святого Георгия рассказывается, допустим, но до чуда его никакого дела нет, потому что там и святой Георгий, и рыцарь, и все прочее, они как бы сами по себе. Но зато все испещрено цветочками, зайчиками, какими-то там разными животными. То есть перед нами огромное натуралистическое полотно. Это как бы вот жизнь в таком натуралистическом раскладе. И, но правда надо сказать, что вся эта жизнь абсолютно мертвая. Потому что цветы такими не бывают. Кстати говоря, обратите внимание, это не только у Пизанелло, это вообще у творцов Квотроченто, которые жизнь-то рисовать абсолютно не умели. Вглядитесь, например, в Боттичеллевскую весну. Это же тоже прелестная совершенно вещь. На абсолютно условном цветочном поле, на котором каждый лепесток и пестик выписан, так как вы увидеть их никогда не можете, разбросаны вольно стоящие фигуры. Фигуры при этом аллегорические. То есть у вас получается аллегория на аллегории, которая при этом, и каждый элемент этой аллегории притворяется натуралистичнейшим выписанным персонажем. Вот. Будь то цветок, или же сама весна. Вот. И здесь отчасти то же самое. «Я думала, вся жизнь моя лишалась и до шутки, и под журчание струи я в косы длинные свои плетала, не забудь». Чуть... Мне нравится это читать. Смотрите, как это сделано. «Я в косы длинные свои плетала, не забудь». Здесь ни одно слово не мешает другому. Они ложатся как бы одно за другим. Здесь найдена гармоническая какая-то связь, которая не раздражает, которая вот идет. И вторая строфа такого же рода. «Был тихий вечер и кругом». Заметьте при этом, как она быстро переставляет, как она быстро меняет характеристики. Смотрите, «был тихий вечер», и в той же строфе сразу «и кругом, как бы в дремоте перед сном чуть трепетали ивы, и реяли среди цветов стада стрекоз и мотыльков беспечно шаловливы». На самом деле, конечно, подоплеки этого стихотворения вполне понятная проблема. Проблема опять встречи. Собственно говоря, все ее любовные стихи – это о проблеме встречи. Проблеме встречи как чего-то, что вносит в твою душу, в твою судьбу некий рациональный мотив, от которого потом уже не избавиться. И вообще говоря, и любовь-то во всех ее знойных преломлениях у Миры Лохвицкой – это некая случившаяся катастрофа, с которой теперь непонятно, что делать. Вот залетел к тебе метеорит, хорошо, если он соответствующего размера. А то если грохнется, то потом и от стихов, и от судьбы, и от всего остального ничего не останется. Некоторые из стихов Миры Лохвицкой звучат прямым женским признанием. Отсюда, надо сказать, и неловкость их, и определенная истеричность. В некотором смысле Лохвицкой уже тогда в какой-то степени пророчит Цветаеву. Но отсюда же искренность. И понимаете, Лохвицкая среди поэтов женщин этого периода, конечно, занимала свою совершенно неповторимую позицию. Ее никак не спутаешь с той же Гиппиус, например. У последней всегда анализ, всегда расчленение испытываемого ею чувства. Вот. Она всегда сублимирует то или иное чувство в какие-то философские построения. Лохвицкая просто переживает, по-детски просит, молит, сердится, заклинает. Отсюда их падение в опасные штампы и бесконечное, бесконтрольное употребление пошловатой лексики, вроде «покорная раба». Но правда должен сказать, что эта лексика была абсолютно в рамках вот этой вот модернистической культуры с экранной женщиной вамп, которая вот скоро, значит, появится в образе там Веры Холодной или кого угодно другого на первых кинематографических кадрах. И вот эта вот «покорная раба», конечно, которая, с моей точки зрения, крайне портит эти стихи, она, видимо, укладывается в эту систему высказывания. «Я хочу быть любимой тобой, не для знойного сладкого сна, но чтоб связаны с вечной судьбой были наши навек имена. Этот мир так отравлен людьми, эта жизнь так скучна и темна. О, пойми, о, пойми, о, пойми, в целом свете всегда я одна. Я не знаю, где правда, где ложь, я затеряна в мертвой глуши. Что мне жизнь, если ты оттолкнешь этот крик наболевшей души? Пусть другие бросают цветы и мешают их с прахом земным, но не ты, но не ты, но не ты, о, властитель над сердцем моим. И навеки я буду твоей, буду кроткой, покорной рабой, без упреков, без слез, без затей. Я хочу быть любима тобой». Я должен сказать, что, конечно, вот эти все «о, властитель над сердцем моим» — это совершенно никуда не годится. Но когда она повторяет «о, пойми, о, пойми, о, пойми», это точно, это хорошо. Это в данном случае подходит. Это нанизывается на вот тот вот яростный темперамент, любовный темперамент, который она здесь демонстрирует. Лохвицкую, конечно, раздражала ее литературная репутация, все обвинения в актической необузданности, которые она постоянно слышала. Как бы оправдываясь, она защищает женскость своих стихотворений. «Я не знаю, зачем упрекают меня, что в созданиях моих слишком много огня, что стремлюсь я навстречу живому лучу, и навет уныния внимать не хочу, что блещу я царицей нарядных стихах, с диадемы на пышных моих волосах, что из рифм я себе ожерелье плету, что пою я любовь, что пою красоту. Но бессмертие я смертью своей не куплю, и для песен я звонкие песни люблю, и безумие ничтожных мечтаний моих не изменит мой женский, не изменит мой жгучий, мой женственный стих». Надо сказать, что в третьем и последующих сборниках стихотворений Миры и Лохвицкой начинают нарастать уже совершенно другие мотивы. Дело в том, что она больна. У нее туберкулез. Больна неизлечимо. Знает о том, что все идет к концу. И многие из ее стихотворений этого периода, конца 90-х, начала 900-х годов, окрашены в печальные тона. Тема смерти, умирания начинает занимать в них все больше и больше объем. Однако тема эта присутствует в стихах Лохвицкой неотделимо от темы какой-то просветленности, мужественности, серьезности. При этом стихи ее, несмотря на эти печальные мотивы, продолжают оставаться полнозвучными и радостными. Я сказал бы так, вот она запоминается прежде всего полнозвучностью своих стихов. Причем полнозвучность это не бальманского корня. У Бальмонта стихи полнозвучные, но я бы даже не назвал их полнозвучными. Они просто-напросто фонетически организованы, специально. И понятно как. У Лохвицкой мы не видим, мы не чувствуем такого специального усилия по фонетической организации стихов. У нее скорее удивительно гармоническое чувство вот, звукового подхвата, когда строка ложится сама. Но вот тема исчерпанности, тема приближающегося конца. Предчувствие грозы. В душу закралось чувство неясное, будто во сне я живу. Что-то чудесное, что-то прекрасное грезится мне наяву. Близится туча, за нею тревожная, взором слежу в вышине. Сердце пленяет мечта невозможная, страшно и радостно мне. Вижу я ветра дыхание вешнее, гнет молодую траву. Что-то великое, что-то нездешнее скоро блеснет наяву. Воздух темнеет, но жду беззаботное, молнии дальние огня, силы небесные, силы бесплотные, вы оградите меня. И кажется, что только она могла сказать так по-женски, непосредственно, я хочу умереть молодой. Вообще, надо сказать, с этим кокетничала, преуменьшала свой возраст. Вот. На 2 года. И вот это вот, да, очень так по-женски. И вот это вот заявление, которое, казалось бы, в любых других устах могло и вычурно до какой-то степени выглядеть. «Я хочу умереть молодой», для нее было вполне естественно. И только она могла самой смерти совершенно по-женски, вот так сказать, где жало твое, торжествующее и удивленно в стихотворении «В скорби моей». Вот это стихотворение. «В скорби моей никого не виню, в скорби стремлюсь к незакатному дню, к свету нетленному пламенно рвусь, мрака земли не боюсь, не боюсь. Счастье ли миг предо мной промелькнет, злого безволия почувствую льгнет, так же душою горю, как свеча, так же молитва моя горяча. Молча пройду я сквозь холод и тьму, радость и боль равнодушно приму, смерти иное прозрев бытие, смерти скажу я, где жало твое». Одно из лучших стихотворений Лохвицкой, также связанное с вот этим предчувствием конца, но одновременно и вплетающееся в контекст, заданный в русской поэзии многими другими стихотворениями той же темы. Это стихотворение «Спящий лебедь». И, конечно, сразу же вспоминаются и Державин, и Жуковский, и Полонский со своими лебедями. И дальше вплоть до Горацио. «Земная жизнь моя, звенящий, невнятный шорох камыша, им убаюкан лебедь спящий, моя тревожная душа. Вдали мелькают торопливо в исканиях жадных корабли, спокойней в заросли залива, где дышит грусть, как гнет земли. Но звук из трепета рожденный, скользнет в шуршанье камыша, и дрогнет лебедь пробужденный, моя бессмертная душа, и понесется в мир свободы, где вторят волнам вздохи бурь, где в переменчивые воды глядится тихая лазурь. Все это стихотворение, конечно же, построено на противопоставлении переменчивости и вечности, воды и неба, суеты и спокойствия, морского простора и камышовой заводи. Но незаметно на протяжении всего стихотворения акценты меняются, и вечность, смущаемая движением временности, готова вспорхнуть, как прекрасный белый лебедь. Вот понимаете, вот это вот странно, удивительно. О чем, собственно? О том, что уже бессмертно. Что вот можно наблюдать из тихой заводи своего бессмертия на все, что там колышется, все, что там движется, на эти бури, ветра, страсти, что хотите. И больше, казалось бы, ничего не нужно. Но вот душа, как лебедь, почему-то из этой камышовой заводи выпархивает и летит туда, в эту суету, в этот морок. Одно из последних стихотворений Лохвицкой, в котором она подводит итоги и говорит о готовности отдать себя всепоглощающей бездне, нирване, это ее стихотворение «Перед закатом». «Люблю я блеклые цветы, фиалов поздних и сирени, полунамеки, полутени, повитой дымом красоты, душа тревожная, больна, и тихим сумраком объята, спокойной прелестью заката, грядущим сном упоена, что озарит огнем надежд, повеет радостью бывалой, заставит дрогнуть взмах усталый моих полузакрытых веж. Ничто, ничто, желаний нет. Безвольно замерли моленья, смотрю с улыбкой утомления на жизнь, на суету сует. Сокрыт туманом горний путь, стекает грусть, немеют раны. Блажен, блажен покой нирваны, уснуть, исчезнуть, утонуть. Вы знаете, когда я читаю эти стихи, я думаю о том, что, ну да, конечно, это не Анинский. Но вот они какие-то незамусоренные все-таки. Ну да, пускай там всякие Лионели, замки, все прочее, но когда эта душа, что называется, как этот белый лебедь, оставалась один на один с тем неизбежным, что ее ожидало, она, тем не менее, умела найти какие-то человеческие слова и передать без озлобления, без отчаяния. Между прочим, ведь самое тяжелое – сохранить достоинство горя. Вот это мало кому удается. Вот понимаете, что интересно при этом? Горе-то бывает нешуточное. Настоящего. Человек переживает горе, а как бы пережить его не может. Вообще, между прочим, умение пережить горе, я думаю, что это одно из основных человеческих качеств. И не случайно самое последнее, самое страшное, самое загадочное из маленьких трагедий Пушкина, «Пир во время чумы», она ведь в сущности о чем? О том, как герой не может пережить горе. Вельсингам отказывается от того предложенного ему опыта горя и пытается продолжать жизнь так, как будто ничего не случилось. Его душе хватает величия для героического противостояния небытию, замешанного, кстати, на истерике в значительной степени. Но масштаба для того, чтобы пережить смерть любимых, нет, не хватает. И слова священника, обращенные к нему, при всем при том, что священник понимает всю глубину его страдания, и более того, может быть, несопоставимость тяжести возложенного страдания с возможностями человеческого сердца. Он понимает это, но он понимает также и другое, кстати говоря, так же, как и Вальсингам, что сама неспособность пережить горе закрывает для него всякую дорогу к тем, кого он любил. Вот это страшно важно. Об этом, например, весь Жуковский, который, переживая эти утраты, не случайно же написал, в общем, великие строчки вот это четверостишье о милых спутниках, которые наш свет, сей свет своим присутствием для нас благотворили. Не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были как есть. Потому что, как ни странно, только способность пережить горе в его полноте сохраняет твою связь с теми, кого ты потерял. И чем замечательно, с моей точки зрения, вот, допустим, это стихотворение Лохвицкой? А тем, что, умея пережить свой уход, она до конца сохраняет связь с жизнью. Тем, что эта связь с жизнью, ну, понимаете, ведь какая штука-то страшная, поразительная. Мы, конечно, все уйдем. Но ведь здесь и сейчас-то мы тут, здесь и сейчас мы переживаем бытие в его полноте. Так при каком условии? Ведь если себя детерминировать точкой ухода, или же чем угодно другим, любым негативом, тем, что у тебя что-то отнято, тем, что тебе чего-то не дается, тем, что у тебя дурное настроение, все, что хотите. Если детерминировать себя этим, то тогда и содержания жизни нету, а есть один бесконечный уход. Вот мы родились, и мы все время уходим. С самого начала. Почему? Потому что связи с жизнью нету. А почему ее нет? Потому что не переживается. Потому что нам все время приходится по жизни от чего-то отказываться и что-то принимать. Вот если мы не умеем отказаться и принять, если мы не переживаем это как горе или же радость, тогда мы просто отказываемся от содержания бытия как такового. Мы ждем, когда оно начнется. А оно никак не начинается. Потому что оно начинается ровно в тот момент, когда мы в состоянии примиренно переживать. Был великий жанр, назывался элегия. Этот жанр, по сути дела, весь был приспособлен к переживанию горя, небытия, разлуки, отчаяния. Весь этот жанр был о том, как душа человека, переживая это, сохраняет связь, живую связь с тем, чего уже как бы нет. Но оно осталось. В этом смысле элегия и элегический характер мышления – великая штука. И вот это вот стихотворение Лохвицкой «Перед закатом», я повторяю, ну, может быть, оно не велико, но оно в высшей степени достойно. Оно об усталости, оно о чем хотите, но оно о любви. И оно начинается, первое его слово – это «люблю». Люблю я блеклые цветы, фиалок поздних и сирени, полунамеки, полутени, повитой дымкой красоты. И опять, ну о том же и ангельский будут писать. О том же. душа тревожная, больна и тихим сумраком объята, спокойной прелестью заката, грядущим сном упоена. А теперь давайте взвесим, почувствуем весомость каждого здесь слова. Слово абсолютно будничного, банального, простого, но слово, под которое подвергнута абсолютно реальная, непридуманная ситуация ухода из жизни человека. Спокойной прелестью заката, грядущим сном упоена. Что озарит огнем надежды, повеет радостью бывалой, заставит дрогнуть взмах усталый моих полузакрытых вежд. Ничто, ничто, желаний нет. Безвольно замерли моления, смотрю с улыбкой утомления на жизнь, на суету сует. Обратите внимание, какая... Вот не объяснить, а тут ведь уместность каждого слова. Вот совершенно так просто. Вы понимаете, замечательным образом, прямую, без всяких обиняков. Сокрыт туманом горний путь, стихает грусть, немеют раны, блажен, блажен покой, нирвана, усну, исчезну. Утону. И в своем роде это просто одно из лучших стихотворений на эту тему. Современный критик замечает, на фоне однообразно унылой народнической лиры, страстной до экзальтации, голос поэтессы звучал совершенно особенно, отдельно, как музыкальное соло. В ее лирике вообще главенствовала музыкальная стихия, подчиняющая и растворяющая в своем потоке стихотворные ритмы, словесные образы, темы. Вот такова Мира Лохвицкая. Следующий наш персонаж, о котором мы начнем разговаривать. А? В каком году она умерла? Я не сказал? Нет, не сказал. Вы знаете, я сейчас обнаружится, что у меня и нету ее года. Так. Так. Сейчас я, видите, я точно не помню. Она умерла, видимо, где-то в районе 9-го или, нет, пожалуй, что 5-го года. Где-то в районе 5-го года. 1905 года.